Глава 14. Проснувшись, мы пересмотрели все добро, награбленное шайкой на разбитом проходе. Там оказались и сапоги, и одеяло, и платье, и всякие другие вещи. А еще много книг, подзорная труба и 3 ящика сигар. Такими богачами мы с Джимом еще никогда в жизни не были. Сигары оказались первый сорт. До вечера мы валялись в лесу и разговаривали. Я читал книжки, и вообще мы недурно провели время. Я рассказал Джиму обо всем, что произошло на пароходе и на пароме, и сообщил ему, кстати, что это и называется приключением. А он ответил, что не желает больше никаких приключений. Джим рассказал, что в ту минуту, когда я залез в рубку, а он прокрался обратно к плоту и увидел, что плота больше нет, он чуть не умер от страха. Так и решил, что ему теперь крышка, чем бы дело ни кончилось. Потому что если его не спасут, так он утонет. А если кто-нибудь его спасет, так отвезут домой, чтобы получить за него награду. А там мисс Уотсон, наверное, продаст его на юг. Что ж, он был прав. Он почти всегда бывал прав. Голова у него здорово работала. Ну, для негра, конечно. Я долго читал Джиму про королей, про герцогов и про графов, про то, как пышно они одеваются, в какой живут роскоши и как называют друг друга. Ваше Величество, Ваша Светлость и Ваша Милость вместо мистера. Джим только глаза таращил. Так все это казалось ему любопытно.
«А я и не знал, что их так много. Я даже ни про кого из них и не слыхивал никогда, кроме как про царя Соломона, да еще, пожалуй, видел королей в карточной колоде, если только они идут в счет. А сколько король получает жалованья?»
«Сколько получает?» — сказал я. «Да хоть 1000 долларов, если ему вздумается! Сколько хочет, столько и получает. Все его!»
«Вот здорово! А что ему надо делать, Гек?»
«Да ничего не надо!» — тоже выдумал. «Сидит себе на троне, вот и все!»
«Нет, верно?»
«Еще бы неверно!» «Просто сидит на троне. Ну, может быть, если война, так поедет на войну. А в остальное время ничего не делает. Или охотится, или...»
«Шш! Слышишь? Что это за шум?» Мы вскочили и побежали глядеть, но ничего особенного не было. Это за мысом стучало пароходное колесо, и мы уселись на прежнее место. «Да, — говорю я, — а в остальное время, если им скучно, они затевают драку с парламентом. А если делают не по-ихнему, так король просто велит рубить всем головы, а то больше прохлаждается в гареме».
«Где прохлаждается?»
«В гареме».
«А что это такое, гарем?»
«Это такое место, где король держит своих жен».
«Неужто ты не слыхал про гарем? У Соломона он тоже был, а жен у него было чуть не 1 000 000».
«Да, верно, я и позабыл. Гарем — это что-то вроде пансиона, по-моему. Но должно быть, и шум же у них в детской. Да еще я думаю, эти самые жены все время ругаются, а от этого шуму только больше. А еще говорят, что Соломон был первый мудрец на свете. Я этому ни на грош не верю. И вот почему. Да разве умный человек станет жить в таком кавардаке? Нет, не станет. Умный человек возьмет и построит котельный завод.
А захочется ему тишины и покоя. Он возьмет, да и закроет его.
А все-таки он был первый мудрец на свете. Это я от самой вдовы слыхал.
Мне все равно, что бы там вдова ни говорила. Не верю я, что он был мудрец. Поступал он иной раз совсем глупо. Помнишь, как он велел разрубить младенца пополам?
Ну да, мне вдова про это рассказывала.
Вот-вот, глупее ничего не придумаешь. Ты только посмотри, что получается. Пускай этот пень будет одна женщина, а ты будешь другая женщина. А я Соломон, а вот этот доллар — младенец. Вы оба говорите, что он ваш. Что же я делаю? Мне бы надо спросить у соседей, чей это доллар, и отдать его настоящему хозяину в целости и сохранности. Умный человек так и сделал бы. Так нет же. Я беру доллар и разрубаю его пополам. Одну половину отдаю тебе, а другую той женщине. Вот что твой Соломон хотел сделать с ребенком. Я тебя спрашиваю, куда годится половинка доллара? Ведь на нее ничего не купишь. А на что годится половина ребенка? Да я бы и за миллион половинок ничего не дал бы.
Но, Джим, ты совсем не понял, в чем суть. Ей-богу, не понял.
Кто? Я? Да ну тебя! Что ты мне толкуешь про твою суть? Когда есть смысл, так я его вижу. А в таком поступке никакого смысла нет. Спорили-то не из-за половинки, а из-за целого младенца. А если человек думает, что он этот спор может уладить одной половинкой, так значит, в нем ни капли мозгу нет. Ты мне не рассказывай про твоего Соломона, Гек. Я его и без тебя знаю.
Говорят тебе, ты не понял, в чем суть.
А ну ее, твою суть. Что я знаю, то знаю. По-моему, настоящая суть вовсе не в этом. Дальше надо глядеть. Суть в том, какие у этого Соломона привычки. Возьми, например, человека, у которого всего один ребенок или два. Неужто такой человек станет детьми бросаться? Нет, не станет. Он себе этого не может позволить. Он знает, что детьми надо дорожить. А если у него 5 миллионов детей по всему дому бегает, тогда, конечно, дело другое. Ему все равно, что младенца разрубить надвое, что котенка, все равно много останется. Одним ребенком больше, одним меньше. Для Соломона это все один черт.
Я еще не видывал таких негров. Если взбредет ему что-нибудь в голову, так этого уж ничем оттуда не выбьешь. Ни от одного негра Соломону так не доставалось. Тогда я перевел разговор на других королей, а Соломона оставил в покое. Рассказал ему про Людовика XIV, которому в давние времена отрубили голову во Франции, и про его маленького сына, дофина, который тоже должен был царствовать, а его взяли, да и посадили в тюрьму. Говорят, он там и умер.
Бедняга!
А другие говорят, он убежал из тюрьмы и спасся, будто бы уехал в Америку.
Вот это хорошо! Только ему тут не с кем дружить. Королей у нас ведь нет, правда, Гек?
Нет.
Значит, и должности для него у нас нет. Что же он тут будет делать?
А почем я знаю?
Некоторые из них поступают в полицию, а другие учат людей говорить по-французски.
Что ты, Гек? Разве французы говорят не по-нашему?
Да, Джим, ты бы ни слова не понял из того, что они говорят. Ни единого слова.
Вот это да! А чего же это так получается?
Не знаю, только это так. Я в книжке читал про ихнюю тарабарщину. А если вот подойдет к тебе человек и спросит: «Парлеву франсы», ты что подумаешь?
Ничего не подумаю. Возьму, да и тресну его по башке. То есть, если это не белый. Позволю я негру так меня ругать?
Да что ты, это не ругань. Это просто значит, говорите ли вы по-французски.
Так почему же он не спросит по-человечески?
Он так и спрашивает, только по-французски.
Смеешься ты, что ли? Я и слушать тебя больше не хочу. Чушь какая-то.
Слушай, Джим, а кошка умеет говорить по-нашему?
Нет, не умеет.
А корова?
И корова не умеет.
А кошка говорит по-коровьему или корову по-кошачьему?
Нет, не говорят.
Это уж само собой так полагается, что они говорят по-разному, верно ведь?
Конечно, верно.
И само собой так полагается, чтобы кошка и корова говорили не по-нашему.
Ну еще бы, конечно.
Так почему же и французу нельзя говорить по-другому, не так, как мы говорим? Вот ты мне что скажи.
А кошка разве человек?
Нет, Джим.
Так зачем же кошке говорить по-человечески? А корова разве человек? Или она кошка?
Конечно, ни то, ни другое.
Так зачем же ей говорить по-человечески или по-кошачьи? А француз, человек он или нет?
Человек.
Ну вот видишь, так почему же, черт его возьми, он не говорит по-человечески? Вот ты мне что скажи.
Тут я понял, что нечего попусту толковать с негром. Все равно его ничему путному не выучишь. Взял, да и плюнул.